Городской наблюдатель.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем нашу передачу «Городской наблюдатель». Это третья передача о жилом комплексе бассейнового товарищества собственников квартир. Напомню, что мы сегодня поговорим о людях, которые создавали этот комплекс, и о людях, которые с ним были связаны исторически. И цикл передач этот ведет сотрудник библиотеки Бронницкой библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсовод по Петербургу Надежда Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напомним адрес. Вот бассейный кооператив располагается по адресу: улица Некрасова, дом 58-60, Греческий проспект 10-12, Фонтанная улица, дом 3. И годы постройки этого комплекса 1912-1917. И мы в прошлой передаче поговорили об одном из создателей этого комплекса, Николае Васильевиче Васильеве. Заинтриговали вас, обозначив имя следующего архитектора, о котором мы будем рассказывать. Сейчас его имя довольно популярно в нашем городе. Это Алексей Федорович Бубырь. Кстати, одногодок и тезка Алексея Зазерского, о котором мы начинали тоже рассказывать в предыдущих передачах. И Алексей Федорович одновременно Зазерским блестяще закончил Институт гражданских инженеров, это нынешний СПб ГАСУ, и он был столь же энергичным и целеустремленным. Годы его жизни 1876-1919. И ко времени строительства бассейнового кооператива Алексей Федорович уже имел богатый опыт, построив незаурядные дома на Стремянной улице 11, Фурштадтской 9, Загородном проспекте 64, Таврической улице 37, в Ковенском переулке 33, в Заячьем переулке дом 6, на Фонтанке 159, ну это знаменитый дом Капустина, ну и другие адреса. То есть видите, какой уже был опыт, да, богатый. В общем-то, у молодого человека, скажем так. И он многое плодотворно сотрудничал с Николаем Васильевым и Львом Александровичем Ильиным, и, подобно Зазерскому, много работал и как инженер, пропагандируя железобетонные конструкции в практике. Возникает вопрос, вот почему столь опытные мастера, как Вирих, о котором мы говорили, и Зазерский, обратились к Васильеву и Бубырю? Вирих, конечно, смог оценить Васильева как одного из своих сотрудников при постройке торгового дома на Большой Конюшиной, мы о нем говорили, да, ДЛТ, ну и как автора самых незаурядных конкурсных проектов той поры. Сам же Вирих сильнее всего был в решении функциональных задач, а Зазерский, который успешно работал в стиле модерн, был очень сильно загружен многими проектными и строительными работами и общественной деятельностью, и счел возможным обратиться к своему институтскому другу и привлек своего тезку, это со слов сына Зазерского, мы его тоже упоминали, также архитектора Николая Алексеевича Зазерского. И об этом же, кстати, весьма колоритно говорили сыновья самого Алексея Федоровича Бубыря. Однако вот четко разграничивать вклад каждого из архитекторов не имеет большого смысла. Столь крупная ответственная работа является результатом, конечно, общего коллективного труда, в котором каждый участник коллектива мог реализовать самые сильные стороны своего дарования. К тому же к нашей четверке нужно прибавить еще одного большого специалиста, но о нем будет сказано позже. И все они очень удачно дополняли друг друга. Вириху и Зазерскому, конечно, принадлежит решение генплана и планировки зданий. Зазерский, как специалист по инженерным вопросам, занимался сантехникой. Ее тогда называли санитарным зодчеством. Ну, конечно, вникал и в художественные задачи, которыми занимались Бубырь и Васильев. Кстати, вот в ряде справочных изданий упоминается имя архитектора Владимира Николаевича Писецкого. Он, кстати, занимал квартиру в доме 58 впоследствии, когда комплекс был построен. Его называют автором, да, некоторые исследователи скульптурного декора зданий кооператива. Это, конечно, не исключается, но все-таки вероятнее автором общей композиции декоративного убранства был Васильев. Вот если мы посмотрим на фасад, мы видим многочисленные рельефы, не расставленные, а скорее такие, как будто живущие на этих стенах. И на первый взгляд кажутся они ни на что не похожими. Напрягая память, их корни можно обнаружить, кстати, в рельефах Азовско-Донского банка Федора Лидвале. Лаконизм рисунка, но еще больше такая суровость характера роднят эти фигуры с монументальным искусством и советского времени. Ну вот, кстати, среди использованных декоративных элементов встречаются античные и древневосточные сюжеты с такой драматичной пластикой, рельефные фигуры ассирийских воинов. Помните, мы вот упоминали в начале, да, что такие ассирийские мотивы присутствуют, да, в декоре.
Да.
А вот, даже такие можно увидеть и воинов этих, и сказочных птиц, и крании. А это такой декоративный мотив и элемент орнамента, который получил наибольшее распространение в греко-римском искусстве. Близкий мотив такой, вот имеющий похожее значение, там можно даже увидеть череп козла. Вот. И необычным, надо подчеркнуть, для северного модерна, вот в этом стиле построен комплекс, да, бассейнного товарищества, является отсутствие на фасадах декоративной штукатурки или облицовочного камня. И серый цвет цемента визуально добавляет монументальности зданию. Еще хочу напомнить, что в начале нашего цикла радиослушатели, очевидно, были заинтригованы упоминанием такого некоего автолюбителя, причастного к бассейному кооперативу. И вот о нем мы сейчас немножко поговорим. Это был Иннокентий Федорович Беспалов. Беспалов, с буквой «З» фамилия, да? Годы его жизни 1877-1959. Этот человек стал легендой еще при жизни. Я бы даже его сравнила с Ломоносовым и другими корифеями русской культуры. Он был сыном золотоискателя, окончил Академию художеств, он был архитектор, живописец, график, скульптор и заявил о себе в предреволюционные годы. И тогда же началась его изобретательская деятельность. Беспалов стал большим знатоком автомобильного дела и прикладной механики. Он занимался усовершенствованием автомобильных деталей, строил предприятия по производству автомашин и бронеотряды, возрождал автомобилестроение после Гражданской войны. В последние десятилетия его знали как ученого-изобретателя. Вот об участии Беспалова в строительстве бассейного кооператива, это дом 60 на улице Некрасова, рассказывал один из сотрудников научного городка в Колтушах. Тогда этот город назывался Павлово. А, кстати, вот этот научный городок был построен Беспаловым для его старшего друга, физиолога Ивана Петровича Павлова в 30-х годах. И по его же просьбе Беспалов создал памятник собаке в саду Института экспериментальной медицины. А что касается бассейнного кооператива, то Беспалов был привлечен к этим работам в связи с необходимостью быстрого завершения долгой стройки. Беспалов руководил окончанием строительства углового дома и придал ему окончательный вид, вот который мы сейчас как раз и можем наблюдать. В конце жизни он защитил диссертацию, посвященную новому звукоизоляционному материалу из отходов корда. Корд применяем для армирования автомобильных покрышек. Изобретенный им кордин в 1956 году экспонировался в Москве на выставке и обратил на себя внимание руководителей страны. Этих изобретений было много, но не меньше было живописных, скульптурных и, конечно, архитектурных произведений. Архитекторы старшего поколения, кстати, помнили этого невысокого человека, который не расставался с нитроглицерином. Он с давних пор страдал тяжелой болезнью сердца. Его часто видели идущим по Маховой улице к дому 26, в котором он жил. И мало кто осознавал, что перед ним вообще один из великих русских деятелей первой половины XX века, достойный увлекательного многосерийного фильма. Вот перед нашими радиослушателями прошли образы разных и в то же время во многом похожих друг на друга людей, создавших этот выдающийся жилой комплекс предреволюционного города. Кроме Эрнеста Францевича Вириха, более старшего по возрасту, они были людьми одного поколения, одной культуры. Вот как мы можем заметить, да, это все люди 1870-х годов. Энтузиасты, которые были влюблены в свою профессию, почти не знали выходных дней. Они были чужды праздности и пустословия. Им просто некогда было пустословить, да? Разные характеры, разные судьбы. Но бассейный кооператив навсегда соединил их в нашем сознании. И очень жаль, что в годы Великой Отечественной войны погиб архив Беспалова, находившийся в его доме в поселке Тярлево под Павловском. Не сохранились архивы Бубыря и Зазерского. Но вот воспоминания родных и близких помогают нам прояснить историю строительства многих зданий Петербурга, в том числе и бассейного кооператива. Но даже если бы мы узнали всю биографию этих домов, они по-прежнему будут сохранять какую-то недосказанность, таинственность. Ольга, и, наверное, это хорошо? в какой-то степени.
Конечно, конечно.
Дорогие радиослушатели, вот я предлагаю более подробно рассмотреть эти здания и начать рассказ о доме номер 58 по улице Некрасова уже в нашей следующей радиопередаче.
Надежда, спасибо вам большое. Я напомню, что о жилом комплексе товарищества собственников квартир нам рассказывала сотрудник библиотеки Бронницкая библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экскурсовод по Петербургу Надежда Гаврис. Спасибо вам большое, Надежда.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До новой встречи.
Городской наблюдатель.